Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы встречаемся с вами на первой седмице Великого и Спасительного поста. В начале этого часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия субботы первой седмицы Великого поста. Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, читает и комментирует Евангелие от Марка, глава 2, стих 23, 10 зачало. Затем прозвучит запись из архивов радиостанции «Радонеж». Вы услышите голос преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова, слово о любви к Богу и исполнении его заповедей. Ну а примерно в середине часа выйдет очередная передача из радиоцикла «Память их в рот и рот». Его готовит и ведет на нашем радио Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина. И сегодня Ольга Сергеевна начнет разговор о великом святом нашей церкви, известном своими богословскими трудами, пастырской деятельностью, даром прозорливости, о святителе Филарете Московском Дроздове.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 10 зачало, от 2 главы, 23 стих, по 3 главу, 5 стих. Случилось Иисусу в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на средину», а им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Мы видим, что вопросы, касающиеся пищи, занимают большое место в нападках фарисеев на Господа. Его обвиняют в том, что он ест и пьет с грешниками, не побуждает своих учеников к посту, а теперь требует, чтобы он запретил им срывать колосья, потому что день субботний. Фарисеи — большие специалисты по толкованию иудейского закона. По их разумению, то, что делают ученики, сродни сбору урожая. А сбор урожая — один из 39 видов труда, которые запрещены в субботу. Следовательно, ученики совершают грех, и их учитель с ними, поскольку он позволяет им это делать. Господь вступает в сражение с фарисеями на их собственной территории. Они апеллируют к Писанию, пытаясь извлечь из него запрет срывать колосья в субботу. Но разве само Писание не показывает, что когда нужда и голод, можно ослабить некоторые обрядовые предписания? Закон существует, чтобы служить жизни, а не наоборот. Господь приводит эпизод из жизни Давида, который фарисеи должны знать. Давид бежал, спасаясь от смертельной опасности. Он вошел в дом Божий и просил пищи, но там не было ничего, кроме хлеба в предложении. Речь идет о 12 хлебах, которые были на золотом престоле, поставленном перед святое святых. Этот хлеб был приношением Богу. Раз в неделю хлебы меняли, и после этого только священники могли съедать их. Но во время крайней нужды Давид взял этот хлеб и ел его. Господь показывает, что само Писание освящает такую заботу о человеке. Суббота, говорит он, для человека, а не человек для субботы. Человек был сотворен прежде закона о почитании субботы. Не для того он был сотворен, чтобы быть рабом внешних предписаний, которые были созданы, чтобы сделать жизнь человека полнее и лучше. Господь напоминает о самом существенном в нашей вере и об опасности забвения самого существенного. Вера не заключается в одном соблюдении установленных правил и предписаний. Когда люди забывают о любви и прощении, о милосердии и служении, о том, что должно быть в сердце нашей веры, и заменяют все тщательным исполнением внешнего, духовная жизнь теряет смысл. Люди, ради которых Сын Божий принимает смерть, имеют большее значение, чем все системы. Никогда суббота не была столь святой, как тогда, когда она соединилась с тайной пришествия Христова в мир, спасением смертельно страждущего душой и телом человека. Последнее слово в суждении о всех вещах принадлежит Христовой любви, а не закону. И пришел Иисус опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Господь говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встать посредине, чтобы все могли видеть его, и задает специалистам по закону два вопроса. Первый — должно ли в субботу добро делать или зло делать? Естественно, они не могут не признать, что должно делать добро, а также, что он предлагает сделать этому человеку добро. Они не могут отрицать, что делать зло недопустимо, а также, что несомненным злом было бы оставить человека в его беде, когда есть возможность помочь ему. И Господь спрашивает еще, должно ли в субботу душу, жизнь спасти или погубить. Его слово бьет в самую цель. Господь спасает жизнь человека, а они думают, как погубить Господа. В любом случае, помощь человеку лучше, чем участие в его убийстве. Неудивительно, что они молчали. Им нечего сказать в ответ. Силою своей божественной власти Господь исцеляет человека. Недостаточно для нас ходить в храм Божий, соблюдать посты, читать священное писание, молиться, участвовать в таинствах Церкви. Стараемся ли мы достигнуть через все это того, что один Христос может дать? Исцеление от глухоты и слепоты к страданиям мира, обретение духа жертвенности, без которого не может быть общения с Богом живым. Христианская вера — это служение, это любовь к Богу и к людям. Самое главное в ней — неверность внешним правилам, а то, ради чего эти правила существуют. Верность Христу, дающему нам вместо сердца каменного, сердце плотяное и живое, способное немедленно отозваться на вопль человеческой нужды.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает запись из нашего архива. Вы услышите сейчас, дорогие братья и сестры, голос преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова.
Подобно тому, как когда вот человек, когда любит какой-либо предмет или лицо, он постоянно помнит об этом. И на одну минуту не упускает мысли, памятуя об этом любимом предмете. Так вот в точности и мы. Если мы действительно любим Бога, то мы должны всецело, всем своим существом отдаться Ему. Мы должны постоянно Его собой представлять как милосердного Отца, который с любовью взирает на нас. А поэтому должны бояться, как бы не оскорбить Его своими грехами. Не только делом, словом, но и мыслью, потому что и греховная мысль тоже оскорбляет благость, святость Божью. Для греховной мысли недозволительно для христианина. Посмотрите во все своды законов, говорит известный английский писатель Фарад, от начала мира, как бывают законы Будды, Зарастра, Конфуция, римские писанные законы, и ни в одном из этих законов, в этом своде, двигать на эти законы, запрещающего греховную мысль. Почему это так? Потому что все человеческие законы запрещают только то, что доступно их познаниям. Люди не могут знать сердечных помыслов, но Бог все знает. Пред Ним все наши сокровенные мысли лежат как бы обнаженными. Поэтому не думайте, что та или другая дурная греховная мысль ничего не значит. Все преступления против заповеди начинаются именно с греховных мыслей. И из сердца вам исходят злые помыслы, говорит Спаситель. Сначала порождаются греховные мысли, а мы по своему неведению, не считая это за грех, и обольщаемся дьявольской ложью, думая, что какой вред принесет тот или другой греховный помысел. А на самом деле вот эти греховные мысли являются началом наших страшных грехов, как то убийство, прелюбодеяние, любодеяние, всякого воровства, обмана, гордости, ворохульства и прочее, прочее. Поэтому христианин должен всегда вовремя стараться и свое сердце изгонять, искоренять эти нехорошие, греховные, злые помыслы. В отношении нашей любви к ближнему хороший совет дает святый Иоанн Златоуст. Он, взяв за основание изречения Спасителя из Евангелия Матфея, как вы хотите, чтобы стали люди, так и вы вступаете с ними. Он осуждает. Не нужно, говорит Христос, ни множество слов, ни пространных законов, ни всевозможных наставлений, а твоя воля да будет тебе законом. Если ты хочешь, чтобы тебя оказывали благодеяние, сам первый окажи другому благодеяние. Хочешь, чтобы тебя любили, ты полюби ближнего. Хочешь, чтобы тебя миловали, ты помилуй. Хочешь быть первенцем, сам прежде уступи первенство другому. Будь быть сам себе судьёю и законодателем своей жизни. Взяв другое изречение из книги Тавита, что сам ненавидишь, того не желай и другому. Он говорит, если ты любишь, чтобы тебя не обижали, то и сам бы не обижай другого. Если любишь, чтобы тебе не завидовали, поэтому и сам другому не завидуй. Если любишь, чтобы тебя не обманывали, поэтому и сам не обманывай другого. И вот во всех других случаях, вот пользуясь этими двумя изречениями, так мы можем именно быть сами судьями и решать справедливо те или иные свои дела и поступки. Потому что знание добродетели, понятия не, Господь вложил в нашу природу. А уже исполнение этой добродетели зависит уже от нашей проблемы, от нашей собственной воли. И вот я вам сейчас стараюсь так вкратце привести небольшой рассказ, повествующий о любви человека к ближнему. Повествуется, что на юге Палестины, недалеко от Иерихона, в одном селении, в 6 веке, жил один чудный старец, прославившийся своей добродетельной, боголюбивой, такой любвеобильной жизнью. Он жил в одном селении, имел свой дом. Жители этого селения занимались земледелием. Как всегда было, что среди этих селян были бедняки, которых подчас не хватало семян на то, чтобы засеять свою полоску. И вот этот добрый старец оказывается сострадательным, добрым соседом. Видя, что полоска соседа не засеяна, это его сокрушало, как собственное горе. Поэтому, когда только наступала ночь покрывала землю, и на палестинском небе сходили звездочки, этот старец прыгал своих волов и ехал на поле, и там один, никем не видимый, он быстро засевал эту полоску своими семенами, пахал, бронил, и когда только появлялась первая заря, он быстро возвращался домой благодаря Богу. И когда кончались вот такие полевые работы, полевой сезон, то он переходил уже на другой участок своей добродетельной жизни. Из Иерихона в Иерусалим есть одна небольшая, очень горная тропа, узкая тропа, в которой в свое время со страданиями и шел Спаситель на вольный страсть в Иерусалим. И вот путники, которые по этой тропе идут, всегда испытывают великие труды и усталость. И это путь представляет шестичасовой крутой подъем от Иерихона почти что до Илиона. Поэтому этот царец ежедневно выходил на эту дорогу, брал с собой запасы хлеба и воды. Когда он видел, что путник утомленной тяжелой дорогой и солнечным зноем, уставала и отставала от народа, то он предлагал ему свои слуги подкрепиться пищей и питьем. И когда видел, что обувь рвалась, а камни, то он всегда имел при себе кожу, дратву и ношу шила. И тут же, когда путник съел, отдыхал, освежаясь водой, он в это время чинил ему сандалии. Когда если видел, что путники настолько уже уставали, обессиливали, не могли идти, он брал на себя их ношу и помогал им донести до Илиона. Видел этот, иногда этот старец отдавал свою последнюю одежду путнику, ограбленному разбойнику. Часто он встречал на этой опасной дороге умерших. Он тогда брал заступ, копал могилу и, так сказать, по чину погребения все совершил, он хранил усопших. Вот так проводил дни этот добрый старец. Он доходил до Иерусалима, затем обратно возвращался на свою дорогу, опять поднимался за свои труды. Так было из дня в день, из года в год. Его уже прохожие путники уже знали его жители Иерусалима, но ему самому никогда не приходило в голову мысль вот о своем подвиге. Он считал, что он ничего особенного не делает, он делает то, что он мог делать, что на его месте должен был делать и каждый. И вот его страдательное сердце всегда радовалось, когда он оказывал какую-то услугу, помощь ближним. Он знал, что Господь заповедал оказывать помощь, страдания ближним. Поэтому и его, так сказать, сердце всегда было целью устремлено, чтобы послужить ближнему во славу Божию. И удивительно было зрелище, когда седой старец, белый как лунь, сгибаясь под тяжестью нож, который он брал со спины утомленной женщины с кучей детей, и шел по этой горной тропе, и шел, и радуясь, воспевая хвалу Богу, он был счастлив, как дитя. Когда же ни один богатый человек не испытывал такой радости, какой испытывал вот этот труженик. Вот пример такой жизни, он является хорошим ответом на вопрос, как христианину спастись. И он дает такой поучительный урок, что если мы хотим служить и угодить Господу, то должны всегда стараться, пока силы есть, делать добро на каждом шагу нашей жизни. А таких шагов в нашем пути их полно. Мы можем, если есть у нас материально обеспечен, можем вещественную помощь оказать окружающим. Если этого не имеем, даже своим трудом, своим участием вот в горе, беде ближнего. И это уже будет угодно. Так сказать, путей для делания добра их в нашей жизни полно. Надо только их делать. В отношении любви к самому себе надо сказать, что эта любовь должна простираться, собственно, не к нашему телу, а к нашей бессмертной душе. Если мы сами себя любим, если мы именно искренне желаем себе спасения своей души, то мы прежде всего должны позаботиться, чтобы свою душу приуготовить, чтобы она была способная, достойное Царствие Небесное. Человек, который долгое время находился в темном месте, он не может сразу на солнышко любить. Так вот и душа, которая постоянно находится под мраком греха и порока, страсти, она не может зреть свет умного солнца. Пока вот нам Господь дает кратковременно эту жизнь, надо свою душу соделать способную для вечной жизни. Надо всемерно стараться об искоренении себя и своей души, всего греховного, всего дурного. Люди, подверженные греховным наклонностям, стремлениям, подвержены страстям, порокам, они не могут именно находиться вот в обществе святых, именно в Царстве Небесном. Поэтому требуется от нас тяжелая работа над самими собой, того, чтобы именно себя воспитать, чтобы себя приготовить и очистить свою душу вот от всякого такого дурного, нехорошего, греховного. Наши эти труды, они потом окупятся с лихвой, если мы сподобимся этого. Ведь люди же предпринимали для достижения каких-то земных целей великие-великие труды. Тем паче нам вот именно свое внимание устремляем на очищение своей души, очищение себя от всего страшного, порочного. Нам надо научиться, как хорошо жить, нам также надо усердно, кропотливо работать над самим собой. Надо заниматься, упражняться, искоренять все дурное, все нехорошее, а приобретать христианские добродетели. И всегда надо помнить, что Царствие Божие силою берется, и только употребляющий усилия восхищает его. Аминь.
Это была запись из архивов радиостанции «Радонеж», слово о любви к Богу и исполнении его заповедей, преснопоминаемого архимандрита Кирилла Павлова.
память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, программу «Радио Радонеж» продолжает цикл бесед Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина, нашего постоянного автора, «Память их в род и род». Ольга Сергеевна представляет вашему вниманию беседы о биографиях выдающихся деятелей Русской Православной Церкви и новомучеников и исповедников российских 20-го столетия. Сегодняшняя беседа посвящена биографии выдающегося святителя Русской Церкви 19-го столетия, митрополита Московского Филарета Дроздова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я волнуюсь как никогда, потому что я дерзнула попытаться рассказать вам о человеке, которого лично я бесконечно уважаю, почитаю, который был бесконечно почитаем и в моей семье. Стену кабинета отца Ильи украшал писанный масляными красками портрет его в золоченой раме. И потом, после того, как он скончался, этот портрет сохранялся в семье, я его видела, потемневший уже. И я говорю о митрополите Филарете Дроздове. Это один из величайших богословов XIX века. Человек-эпоха, ученый, переводчик, государственный деятель, почетный член Академии наук, ординарный академик. Его называли московским Златоустом. Так прекрасны и глубоки были проповеди этого святителя. Его перу принадлежит катехизис, без которого сегодня немыслимо оглашение готовящегося к крещению. И кроме того, Библия, которую мы читаем на русском языке, она была переведена исключительно благодаря его непреклонной воле, таланту и интеллекту. Если посмотреть, какое эпистолярное наследие он нам оставил, то оказывается, что только одних слов и речей набирается 5 томов. И вот, несмотря на такую огромную власть, авторитет и чрезвычайную занятость, он на протяжении всей своей жизни оставался святым праведником. Итак, Василий Михайлович Дроздов, его мирское имя, родился 6 января 1783 года в городе Коломна Московской области. Он вырос в семье потомственных священнослужителей и получил имя в честь святого Василия Великого. Большое влияние на воспитание мальчика оказал его дед по матери, священник Никита Афанасьевич Филиппов. Он был еще не совсем старым человеком, но передал приход старшему сыну, а сам затворился для поста и молитвы, выходя из дому только в церковь на богослужение. Жил он в великой скудости, не имел у себя даже часов, и время молитвы келейной своей определял по горению восковой свечи. Замечательна была почти былинная черта в облике его деда. По окончании богослужения и треп Ирий Никита садился, брал гусли, и под его быстрыми пальцами звучали тихие церковные напевы. Он научил и Василия играть на гуслях. Любовь к музыке осталась у будущего митрополита на всю жизнь. И, забегая вперед, скажу, что в добрые минуты он иногда и позднее брал и гусли в руки, и играл. Мальчик рос тихим, набожным и очень любил храм. В его семье сохранилось предание о том, как однажды на литургии, увидев, как поднимают под храмовый свод тяжелый свечник с только что погашенными дымящимися свечами, он воскликнул: «Мама, скоро служба кончится, молитва к Богу пошла». В 1791 году будущий святитель был зачислен в Коломенскую семинарию, которая была частью архиерейского двора. Ныне это Коломенский Кремль. И там располагается Свято-Троицкий Новоголутвин женский монастырь. Но в семинарии господствовали очень суровые порядки, обучение велось плохо, лекции читались на латыни, и состав учителей не очень отличался большими педагогическими способностями. Однако все годы обучения в Коломне Вася был в числе лучших учеников. Редкие природные дарования соединялись у него с большим усердием. Вскоре эту семинарию закрыли, перевели ее частично в Тулу, а Василий, исполняя волю отца, направился в Лаврскую школу в обители преподобного Сергия. В начале 1802 года, 19 лет от роду, Василий был уже назначен старшим по семинарской больнице. Ухаживая за больными, он учился любви к ближнему, познавал немощь и тленность человеческой природы. Вскоре, проявив изрядные способности в изучении языков и риторики, он обратил на себя внимание устроителя и патрона семинарии, митрополита Платона Левшина. Вообще, митрополит Платон был наставником будущего императора Павла, когда он еще был отроком. Вот, и вообще он был одним из выдающихся русских святителей XVIII века, очень плодовитым духовным писателем, очень много писал и проповедовал. В общем, такой был очень человек значительный. И вот он основал семинарию при Троице-Сергиевой лавре. И вот он заметил Дроздова и проявлял к нему явное благоволение и покровительство. После окончания семинарии в 1803 году Василий Дроздов был назначен сразу прямо преподавателем греческого и еврейского языков, потом учителем поэзии даже, а позднее высшего красноречия и риторики. Специально для него митрополит Платон учредил должность лаврского проповедника. Он был сам знаменитым проповедником, но признавал превосходство дара своего любимца над его собственным. Он даже говорил так: «Я пишу по-человечески, а он пишет по-ангельски». Чтобы еще больше не возвращаться к его проповедям, я скажу, что он всегда читал проповеди. Он не импровизировал на людях. И вот однажды его будущий духовник, наместник лавры, архимандрит Антоний Медведев, спросил его: «А чего не беседуете вы с народом в храме без приготовления? И в обыкновенном вашем разговоре каждое ваше слово хоть в книгу пиши. Смелости не достает», со смирением ответил великий проповедник, которому дан был от Бога редкий дар слова. Впоследствии он составил молитву одну, и должен был ее прочитать на службе. Но когда он приехал на службу, то оказалось, что он забыл текст, забыл эти бумаги. Он послал сразу кого-то для того, чтобы привезти бумаги и очки, но тот запоздал, задержался, и святитель совершенно спокойно наизусть прочитал эту молитву, так что он мог, конечно, безусловно, говорить и без бумажки, но вот такая была у него скромность, смирение, смелости не достает, ответил он. Но вернемся в 1806 год. Митрополит Платон обычно склонял учащихся и наставников к принятию монашества, и он посоветовал Дроздову принять постриг. Василий Михайлович колебался некоторое время, советовался с родителем, но в 1808 году в трапезной церкви Троице-Сергиевой лавры наместником тогдашним лавры архимандритом Симеоном он был пострижен в монашество с именем Филарет в честь праведного Филарета Московского. Вскоре же его рукоположили в иеродиакона. И вот новопостриженный иеродиакон хотел стать гробовым священником ураки преподобного Сергия и провести всю жизнь в лавре. Но в связи с преобразованиями духовных школ в Петербурге комиссия духовных училищ затребовала в северную столицу самых способных преподавателей из разных учебных заведений. И из Троицкой семинарии вызван был, конечно, иеродиакон Филарет. Митрополит Платон не хотел отпускать его от себя и видел, что Филарет тоже не был очень рад предстоящему отъезду. Он предложил похлопотать, чтобы его оставили в Московской епархии. Нужно было только подать прошение. Но инок ответил, что он когда-то уже подал прошение о постриге и дал обет монашеского послушания. И вот в 1809 году он переезжает в Петербург, а в Петербурге его ждал стремительный взлет. Будучи определенным инспектором столичной семинарии и бакалавром философской кафедры, он вскоре был возведен и в сан архимандрит даже. Жизнь Филарета была связана с образованием, но теперь уже не в тихой лавре, а в шумной и суетливой северной столице. Ученики сразу оценили и полюбили нового профессора. И вскоре, в марте 1812 года, он был назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии, профессором богословских наук и настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. Хочу отметить, что в это время ему было только 29 лет. И благодаря его энергии и таланту эта духовная школа стала вскоре же примером для всех учебных заведений России. Он очень изменил порядок преподавания. Со времен первых русских академий еще XVII века преподавание основных богословских дисциплин велось на латыни. Это была дань традиции. Она сложилась еще в европейских университетах Средневековья. Латынь считалась международным языком всех образованных людей. С одной стороны, это, конечно, гарантировало прекрасное знание языка Вергилия и Цицерона, облегчало общение ученых разных стран, но это представляло трудности для учащихся. Кроме того, не очень-то логично, что многие предметы русский студент мог изучать на латыни, не находя соответствующих слов и выражений на своем родном языке. Лекции перевели на русский язык, а процесс перевода основных предметов оказался длительным и даже, в общем, не полностью даже завершился и при жизни святителя Филарета. Однако он положил очень твердое ему основание. В это время ни одно крупное событие в Петербурге не обходится без слова, проповеди архимандрита тогда Филарета. И вот об одном слове и обстоятельствах, которые его сопровождали, мне очень хочется рассказать, хотя это получается небольшим отступлением от главной темы сегодняшнего разговора. Речь пойдет о 1812 году, о наполеоновском нашествии. Архимандрит Филарет очень близко к сердцу принял это несчастье. Он много жертвовал своего жалования на военные нужды. Многие покинули Санкт-Петербург, но он остался в столице. Вместе с ним остались и студенты академии. Он вообще принимал самое живое участие в этой войне 1812 года. И вот когда скончался Кутузов 15 апреля 1813 года в небольшом саксонском городке Бунцлау, теперь это польский город Влоцлавик, и эта смерть оказалась личной трагедией для архимандрита Филарета. Здесь я немножко позволю себе сделать отступление про Михаила Илларионовича. Его жизнь была яркой и полной событий. Он служил России не только на полях сражений. Он был послом в Турции, управлял городами и областями, руководил военно-учебным заведением, Но самым главным делом, конечно, это была его военная служба. Он от прапорщика дослужился до генерал-фельдмаршала, участвовал во многих походах и сражениях. Его именем овеяны победы русской армии. Он был дважды очень тяжело ранен в голову, на вылет, и оба ранения врачи считали смертельными, но он выжил, удивляя врачей. И вот хотя он выжил после таких тяжелейших ранений, но не смог справиться с случайной простудой. Вот он там поехал верхом, недостаточно тепло одетый, простудился и умер. Михаил Илларионович Кутузов умер тогда, когда вся Россия считала его спасителем Отечества. Не только Россия, вся Европа преклонялась перед его талантом военачальника. И даже его недоброжелатели, первым из которых был, кстати, император Александр I, должны были с этим считаться. И Александру I пришлось повелеть отправить тело фельдмаршала в Петербург и похоронить с почестями в Казанском соборе. В этом Казанском соборе 11 месяцев назад Кутузов молился, отправляясь на войну. Этот собор был построен совсем недавно, незадолго до войны 1812 года. Этот Казанский собор был построен совсем недавно, незадолго до войны 1812 года. Построил его архитектор Андрей Воронихин. И теперь он стал памятником русской воинской славы. Тело Михаила Илларионовича забальзамировали, сердце положили в отдельный свинцовый ящик и вместе с забальзамированным телом положили в деревянный гроб и отправили его в Петербург. А внутренности захоронили в свинцовом гробу на холме в нескольких верстах от Бунцлау. Так появилось две могилы. Первая могила Кутузова оказалась в Силезии, а гроб с телом отправили на специальном, конечно, катафалке в Санкт-Петербург. Это скорбное шествие продолжалось полтора месяца, потому что на всем пути следования этому кортежу устраивали торжественные встречи и проводы с речами и пушечными салютами. Жители городов и окрестных сел выпрягали лошадей и везли колесницу на себе, усыпая путь живыми цветами. Наконец, 24 мая гроб с телом Кутузова прибыл в Троице-Сергиеву пустынь, недалеко от Петербурга. Я уже говорила про эту пустынь в связи со святителем Игнатием Брончаниновым и архиепископом Леонидом Краснопевковым, так что нам уже с вами знакомо это место. И вот в этой пустыне он, этот гроб находился, пока в Петербурге заканчивали приготовление к похоронам. Конечно, там читалось псалтирь, служились панихиды, но это само собой разумеется. И вот 11 июня 13 года гроб был установлен на траурную колесницу, запряженную шестеркой лошадей. Но не тут-то было. Как только эта колесница вступила в Санкт-Петербург, лошадей тотчас выпрягли, а люди потянули сами ее к Казанскому собору. В соборе по проекту того же архитектора Воронихина был сооружен специальный катафалк, который осенен трофейными знаменами и штандартами. По углам катафалка были установлены светильники из поставленных вертикально пушечных стволов с горящими на них свечами. Доступ к телу фельдмаршала был открыт 2 дня. И все эти дни не иссякал поток людей, пришедших попрощаться с великим полководцем. Похороны Кутузова состоялись 13 июня. В день погребения в соборе собралось и высшее духовенство, и высший свет. Литургию совершил митрополит Новгородский, а проповедь говорил, конечно, архимандрит Юрьева монастыря Филарет, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, профессор богословских наук. Выдержки из этой речи я потом скажу, а сейчас я закончу про похороны Михаила Илларионовича. В тот момент, когда гроб с телом опускали в могилу, войска произвели 3-кратный оружейный салют. Могилу обнесли строгой бронзовой оградой, сделанной тоже по проекту архитектора Воронихина. Там были укреплены над ней 6 трофейных французских знамен и штандартов. Кроме того, там были специальные крепления для связок ключей от взятых русской армией крепостей и городов. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин, который жил в Санкт-Петербурге, знал об этом, и вот какое стихотворение он написал. «Перед гробницей святой стою с поникшей головой. Все спит кругом, одни лампады во мраке храма золотят столпов гранитные громады и их знамен нависший ряд». Там на время в Казанском соборе было больше 100 французских знамен и штандартов, но потом они куда-то исчезли, и сейчас там нет ни одного. Еще надо отметить интересный факт, что когда была блокада Ленинграда, среди горожан возникло так нечто вроде суеверия. Дело в том, что перед Казанским собором были установлены памятники Кутузову и Барклая де Толли. И вот они не были закрыты. Обычно очень многие там памятники, всякие шпили, все было закрыто, а вот эти памятники не закрыли. И вот народ думал, что пока эти памятники целы, то врагу не бывать в городе. И действительно, эти памятники полководцам всю блокаду простояли открытыми, и ни один осколок снаряда их не коснулся. И вот что сказал архимандрит Филарет. Ну, он сказал большое очень слово. Я думаю, что, наверное, он говорил не меньше получаса. Но я только совсем чуть-чуть вам прочитаю, позволю себе прочитать. «Сей ум, в котором и высокие знания, и приятные искусства, не стесняя друг другу, находили свое место, ум, способный в одно время составлять чертеж брани, соображать к единой цели разнообразные отношения союзных и враждебных держав, должен был казаться сотворенным не для одного, но для всех путей общественного служения и славы. Твердость, непоколебимая ни страхом, ни скорбью и благодушная покорность своей участи были предуготовлены для таких подвигов, среди которых поколебались бы тысячи тысяч, и если бы единая глава не сдержала общего бремени. Его глубокая проницательность и неутомимая осторожность, так сказать, указывали на змеи коварства, с которым наипаче предопределено было бороться нашему Михаилу. И в заключение, россияне, вы все единодушно желаете, чтобы дух, данный Кутузову Смоленскому, не переставал ходить в полках наших и почивать на вождях наших. Нет лучшей сего похвалы для отшедшего, нет лучшего наставления для оставшихся сынов Отечества. Аминь». Тема Отечественной войны 1812 года не оставляла архимандрита Филарета, и по поручению Синода через 3 года он составил благодарственное молебствие о спасении Отечества, которое стало совершаться ежегодно в день Рождества Христова. Но вернемся к религиозным вопросам. В 1813 году возникло в Петербурге библейское общество. Им занимался князь Голицын, который тогда занимал пост министра народного просвещения. И вот в январе 1813 года у него в доме состоялось собрание первое. На нем он председательствовал, и там присутствовали представители всех основных христианских церквей в России. Во-первых, православная, конечно, Российская Церковь, а там было несколько архиепископов и архимандрит Филарет. Ну, была Римско-католическая церковь, англиканская, лютеранская, реформатская, то есть они там все очень дружно заседали. И они начали вот работу по распространению Библии в России. Ну, поскольку Библии на русском языке не было, то они, естественно, распространяли там на немецком, на французском. языке. И возник вопрос о том, что нужна и Библия и на русском языке. И в 1816 году Александр I поручил Святейшему Синоду осуществить перевод Нового Завета на русский язык. А Святейший Синод перепоручил это дело библейскому обществу и поставил во главе всего этого ректора Санкт-Петербургской духовной академии архимандрита Филарета. Ну, в скобках я замечу, что, например, Ломоносов читал Библию по-немецки, а Пушкин по-французски.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Илии Четверухина. В цикле бесед Ольги Сергеевны Четверухиной «Память их в рот и рот» сегодня прозвучал фрагмент биографии выдающегося святителя русской церкви XIX столетия митрополита московского Филарета Дроздова. Слушайте продолжение этого цикла через неделю в это же время.